они автоматически стали целью для наших вооруженных сил, включая возможные удары возмездия и даже ядерную составляющую.
Кому угрожает экс-президент России после предложения о 30-часовом мире?
Здесь, конечно, важны те самые нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле.
Кремль не согласен на более продолжительное перемирие. Каковы же нюансы?
Говорит Радио Свобода, показывая телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Кремль комментирует Кремль, если вырвать из контекста свежую реплику Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина. На односторонний путинский 30-часовой мир Киев ответил встречным предложением «перемирие на 30 дней и без ожиданий 8 или 9 мая». «Мы ценим жизни людей, а не парады», — заявил президент Украины Владимир Зеленский. В Кремле явно не оценили такую идею. Подробнее в нашем сюжете.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил об отказе России от предложения Владимира Зеленского о перемирии на 30 дней.
Если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь, конечно, важны те самые нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент Путин, и нужно просто каждый раз вспоминать эти слова.
Эти 30 дней перемирия президент Украины Владимир Зеленский предложил вместо объявленных Владимиром Путиным 30 часах прекращения огня в честь празднования Дня Победы с 8 по 11 мая.
Почему же все должны ждать 8 травня?
Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда останавливать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Поэтому мы считаем, мир считает, что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть остановлен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня. И как минимум на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно. Это то, что может дать основу реальной дипломатии.
Реальной дипломатии.
Нюансы, о которых упомянул Дмитрий Песков, озвучил Владимир Путин еще 14 марта, комментируя предложение Украины по инициативе США остановить боевые действия на 30 дней.
Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась эта принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие, для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку.
Таким образом, Владимир Путин как бы не отказывается от идеи длительного перемирия, но требует особых условий и гарантий. И этими требованиями Россия теперь автоматически парирует любые идеи о перемирии, кроме своих собственных. Повторение этого нарратива, похоже, возмущает Дональда Трампа, о чем сообщила его пресс-секретарь на брифинге в Белом доме.
Он все больше разочаровывается в лидерах обеих стран. Он хочет добиться постоянного прекращения огня. Насколько я понимаю, Владимир Путин предложил временное прекращение огня. Президент дал понять, что сначала он хочет добиться постоянного прекращения огня, чтобы остановить убийства и прекратить кровопролитие.
Ну а Дмитрий Песков назвал манипуляцией отсутствие прямого ответа на инициативу Путина ко Дню Победы.
Манипуляция – это не давать прямого ответа на такую инициативу президента Путина. Но все-таки мы рассчитываем на то, что эта мирная инициатива Путина все-таки получит оценку. Потому что мы не слышали оценки этого из европейских столиц, мы не слышали оценки этого из Украины. Собственно, здесь очевидно становится, кто действительно стремится к миру, а кто является апологетом войны.
Ранее Владимир Путин уже объявлял в одностороннем порядке о так называемом пасхальном перемирии, которое, по сути, не состоялось. И в этот раз российский президент оговорился, что перемирие ко Дню Победы может быть прервано, цитирую, «в случае нарушения перемирия украинской стороной вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ».
Нюансы и другие препятствия достижения мира обсудим с нашим гостем. С нами в эфире по видеосвязи политолог Георгий Чижов. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так получается, что Песков, комментируя слова Зеленского, заявил о некоторых нюансах, которые уже были озвучены Путиным. Такой получается немножечко вот клубок нюансов. На ваш взгляд, есть ли хоть вообще какие-то нюансы,
и со слов Путина, и со слов Пескова, тут они друг друга дублируют, которые, ну, на практике действительно блокировали бы вообще какую-либо возможность даже для временного прекращения боевых действий.
Ну, для временного прекращения боевых действий есть такая проблема, такой нюанс, да, говоря языком российских деятелей, отсутствие механизмов верификации. Потому что, как мы знаем, с времен еще предшествовавших даже полномасштабному вторжению, вот буквально там с 2014 года, когда была война на востоке Донецкой и Луганской областей, при любом перемирии стороны обвиняли друг друга в нарушении условий этого перемирия. И, конечно, если иметь на самом деле добрую волю, необходимо прежде всего разработать эти критерии, понять, кто должен осуществлять мониторинг, а это, очевидно, какие-то внешние силы. Но об этом разговора даже нет. Российская сторона пытается объявить перемирие на те даты, которые им удобны. При этом вот предыдущее перемирие пасхальное, которое было объявлено на 30 часов, действительно, две ночи в крупных украинских городах не было воздушных тревог, но, как рассказывают военные, на линии фронта, в общем-то, эти 30 часов ничем не отличались от всех остальных. Такое же примерно количество обстрелов. И то, что сейчас Россия предложила перемирие именно на 9 мая, на тот момент, когда в Москве будет парад, там приедут какие-то одиозные зарубежные гости, ну, моральная нечистоплотность такой позиции, она, в общем, очевидна. Да? Тут же отреагировала украинская сторона. Если вы хотите прекратить огонь, давайте сделаем это немедленно, не будем дожидаться парада. Ну и, в общем, вся эта ситуация показывает, что на самом деле в России нет никакого стремления к реальному прекращению огня. И все это, все эти разговоры про временные перемирия, это, с одной стороны, попытка как-то поддержать Трампа, вернее, как-то соответствовать его требованиям, потому что Трамп говорит, что ему уже начинает казаться, что Путин, может быть, и не хочет мира. Да? Но, кстати, это предложение перемирия на трое суток на 9 мая в Америке не оценили, как мы слышали. Второе – это попытка действительно обезопасить парад, насколько возможно. Ну и просто это лишнее упражнение в болтовне, потому что в итоге совершенно очевидно, что Россия обвинит Украину в несоблюдении этого перемирия, даже если Украина согласится и, правда, там будет что-то пробовать. Пока это предложение повисло в воздухе, и совершенно не очевидно, насколько оно будет реализовано.
К Дональду Трампу я хочу еще отдельно обратиться, поскольку и вы это уже упомянули. Но как вообще вы расцениваете его позицию и с такой перспективой? Ну, то есть, да, действительно, его пресс-секретарь, я цитирую, Трамп все больше разочаровывается вот в этой ситуации, в сложившейся. Но помимо разочарования, вот этого вот типичного осуждения и выражения неудовольствия по поводу происходящего, ждать ли более-менее решительных шагов, учитывая это раздражение, уже накапливающееся? Все-таки 30 часов перемирия, но это явно не то, что Трамп ожидал от Кремля.
Да, совершенно очевидно, но смотрите, тут очень важно то, что Трамп хотел показать хоть какой-то результат на украинском треке к 100 дням своего президентства. Ну, ничего не получилось. Да? Вот они сегодня, считается, наступили 100 дней. На Трампа уже выливают ушаты холодной воды его политические оппоненты в Соединенных Штатах. Похвалиться ему особенно нечем ни на каком треке. Но, тем не менее, он это переживет, потому что такое осуждение, в общем-то, прямо никак не влияет на возможность выполнения своих функций. То есть теперь у него краткосрочные приоритеты меняются. Не знаю, как с долгосрочными. Надо понять, какую займет позицию его команда теперь. Марко Рубио нас неоднократно пугал, и сам Трамп пугал, что Соединенные Штаты вообще могут потерять интерес к российско-украинскому урегулированию и заняться более актуальными вопросами. Ну, я думаю, все-таки этого не произойдет. Все-таки этого не произойдет. Во-первых, еще в ходе избирательной кампании Дональд Трамп много внимания уделял остановке войны между Украиной и Россией. Он что-то своим избирателям должен показывать. Кроме того, когда становится простым американцам очевидно, что фактически Москва крутит Вашингтоном, да, Трамп очень не хочет оказаться в роли человека, который проиграл холодную войну через 35 лет после того, как Америка ее, казалось бы, выиграла. Поэтому думаю, что фокус внимания останется, и вполне возможно, что позиция США будет твердеть в отношении Москвы. Ну вот нам уже сказали, что в Москве есть еще 2 недели доказать свою приверженность миру. Возможно, имеется в виду как раз 9 мая, то есть Трамп, опять-таки, пытаясь сберечь лицо Путина, он не хочет ему как-то сильно мешать до празднования. Ну, а после 9 мая вполне возможно, что американский президент будет ставить вопрос жестче. Хотя это пока предположение, он настолько непредсказуем, и тактика его последующих 100 дней объявлялась членами его команды, что будет программа отдельная на следующие 100 дней, но она пока нам непонятна.
Еще одну новость хочу с вами обсудить. Wall Street Journal в своем вчерашнем материале написал, что Россия расширяет свои воинские части, строит железнодорожные пути на границе с Финляндией, Норвегией, Эстонией. И это происходит уже несколько дней. И издание цитирует одного из запрошенных провоенных и пророссийских экспертов. Тот заявил, цитирую, логика последнего десятилетия показывает, что мы ожидаем конфликта с НАТО. И в этом контексте мне хочется узнать ваше мнение, насколько это, ну, скажем так, превентивная, что ли, мера, укладывающаяся, ну, хотя бы сугубо в оборонительный вектор? Или действительно речь о плановой подготовке инфраструктуры, в том числе для дальнейших вторжений?
Тут это можно рассматривать трояко. С одной стороны, да, можно считать, что это плановые оборонительные действия, но если считать, что действительно в реальности там огромные до зубов вооруженные страны, там Финляндия, Эстония, Латвия собираются напасть на Россию. Ну, это очень смешно на самом деле. Вот. С другой стороны, возможно, команду не нужно просто чем-то занять военных строителей. Вот строили они, условно говоря, там железную дорогу до Мариуполя, да, и их там нарастили численность, надавали им технику, построили, что им дальше делать? Там под обстрелами в Украине им, возможно, нечего делать, но пусть вот здесь что-то строят. Ну, и с третьей стороны, конечно, самое неприятное, гораздо больше оснований считать, что Россия может попытаться напасть на какую-то, например, одну или две там небольшие натовские страны, причем как-то хитро так напасть, гибридно, чтобы фактически разрушить единство Запада, единство НАТО, да, не дать в полной мере применить 5-ю статью знаменитую устава НАТО. И поэтому, конечно, те государства у границ, в которых все это происходит, они очень сильно напряжены. Мы знаем, что в 22-м году Финляндия вступила в НАТО, хотя никогда этого раньше не делала. Видимо, там оценили все риски и решили, что быть членом НАТО менее опасно, чем быть вообще незащищенным, там, имея такого соседа. И, в общем, их беспокойство вполне понятно. Более того, нетрудно догадаться, что хотя все эти государства вроде бы всячески поддерживают прекращение российско-украинской войны, но если боевые действия действительно прекратятся, им будет куда менее спокойно. Потому что Россия имеет огромную отмобилизованную армию. Более того, этим людям никто особо не рад в российском обществе. Да? Это сложные будут такие возвращаться. Поэтому вполне логично, что их перекинут куда-то там на территорию Ленинградского военного округа, откуда они будут угрожать минимум 3 натовским странам. Поэтому, конечно, на их месте я бы тоже сейчас бил тревогу и привлекал внимание союзников и просил бы каких-то дополнительных мер по защите своих границ от России.
Георгий, спасибо. Политолог Георгий Чижов о перспективах перемирия более чем на 30-часовой срок в ближайшее время. И пока одни о перемирии, другие из того же лагеря о заигрываниях с нацистами и сценариях ядерного апокалипсиса. Это я цитирую помощника президента Николая Патрушева. Еще один экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, который в одном в том же выступлении перед молодежью рассказывал о Польше, странах Балтии и Скандинавии как целях российской армии. Убеждал, что всю Европу надо денацифицировать, но счел бредом вообще сам факт того, что Россия может напасть на Европу. О внезапной синхронной медиа-атаке ястребов российской агрессии в нашем сюжете.
Контуры российской победы в так называемой специальной военной операции уже хорошо просматриваются. Под таким заголовком вышло большое интервью бывшего секретаря Российского Совета Безопасности, а ныне помощника президента и председателя морской коллегии Николая Патрушева. Он общался с государственным агентством ТАСС. Формальный разговор о юбилее победы в Великой Отечественной войне, но по большей части все заявления Патрушева так или иначе о войне России в Украине и о противостоянии Западу.
Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности, от Вильнюса до Одессы, захвата Калининградской области, блокирование судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания.
В самом начале интервью Патрушев обвиняет НАТО в том, что организация, по его мнению, готовит захват Калининградской области и наступление. Цитата: «От Вильнюса до Одессы». Особенно досталось Великобритании и ее премьер-министру Киру Стармеру. Тот, по словам Патрушева, угрожает России. Цитата: «Сомнительной мощью давно износившегося английского флота и имеющегося на борту его подлодок ядерного оружия». Обвинения Патрушева в, цитата, «заигрывании с нацистами и ядерным апокалипсом» звучат и в адрес Евросоюза.
Отчаянно противодействуя глобальным изменениям, Брюссель, Берлин, Париж и ряд других европейских столиц вновь идут по позорному пути заигрывания с нацистами, разворачивая военную машину против России и начиная бредить сценариями ядерного апокалипсиса.
Досталось от Патрушева и цитата киевскому режиму. Так российские чиновники называют законную власть в Украине, избранную на двух президентских выборах. Они прошли после бегства Виктора Януковича в 2014 году. Патрушев подчеркнул, что Украина, и снова цитата, «от раза к разу показывает, что с ней невозможно договариваться об урегулировании». При этом Патрушев уверен, что у Одессы и подавляющего большинства ее жителей нет ничего общего с так называемым киевским режимом. Правда, он не уточнил, откуда эта информация. А Россия, по словам помощника президента, уважает волеизъявление народа. Здесь Патрушев напомнил об аннексированных территориях Украины.
И надо уничтожить киевский неонацистский режим.
Прошелся по киевскому режиму и третий президент России, а сейчас заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев. 29 апреля он выступил на просветительском марафоне «Знания первые». Организаторы утверждают, что мероприятие создавали для открытой дискуссии молодежи с выдающимися людьми.
Именно режим, а не государство, чья судьба – это вопрос будущего. Если эти кровавые выродки или фрики безголовые что-то говорят, то далеко не всегда они это говорят от имени украинского народа.
Медведев подчеркнул, что нацизм нужно искоренять не только в Украине, но и во всей Европе. Он провел якобы параллели с окончанием Второй мировой войны, когда после самоубийства Гитлера фашистские войска продолжали сражение с советской армией. Англичанам и американцам, как утверждает бывший президент России, цитата, «массово сдавались без боя». Но Медведев заверил, что Россия нападать на Европу не собирается.
Отдельные избранные цитаты Патрушева сегодня декларировали Пескову. Вот что он ответил.
Патрушев, это и есть Кремль.
Да, я понимаю, да.
Вы хотите, чтобы я
Кремль комментировал?
Патрушев, пожалуйста, спросите.
Виктор Сергеевич.
А с нами в эфире социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вот хотелось бы, конечно, знать наверняка, вот, так собирается ли Медведев денацифицировать Европу или не собирается? Если собирается, то воевать не планирует при этом при всем, то каким же способом он собирается ее, эту самую Европу денацифицировать? Ну, это вопрос скорее к нему, разумеется. Но я вас хотел спросить, наверное, вот в каком контексте, в каком ключе. Вот эти столь противоречивые тезисы, они звучат едва ли не в одном предложении. Зачем и как? Вот это чтобы запутать врагов, те самые недружественные нацифицированные государства, так называемые, и так далее. Для чего, как это получается? Это все у него.
Да, но смотрите, мне кажется, что тут есть, надо как бы из этой ситуации два момента извлечь. Да? Первое, это то, что личная вендетта Медведева, за его несчастно сложившуюся политическую судьбу. Медведев, это как бы личный план, а второй политический, но сначала о личном. Медведев глубоко несчастный человек. Я его жалеть не собираюсь, но в любом случае, конечно, он скорее вызывает брезгливость, чем жалость, но человек, он глубоко несчастный. Понимаете, вот человек, который в какой-то момент решил, что все, и у него пошла карьера, он войдет в историю реальным руководителем России в какой-то момент, да, что Путин его не так просто достал из ряда своих приближенных и сделал таким зиц-президентом, что это не просто Медведев решил, поверил в это, что он не просто греет стул для Путина, а что он действительно выбран вот преемником, если не этот срок, то следующий он уже будет полноценным руководителем государства российского. Конечно, этого маленького во всех отношениях человека взыграло такое самолюбие, самолюбие, тщеславие, эго такое, и вдруг его вместо того, чтобы дальше ему продолжать уже карьеру, деятельность свою в качестве исторической такой персоны, правителя, государства, его взяли и задвинули опять в тот же темный чулан, откуда и достали. В темный чулан путинских приближенных администраций, так где он там лежит с другими куклами вместе, с тем же Патрушевым, которого мы вспоминали сегодня. И, конечно, он на этой плане немножко поехал рассудком. Ну и, конечно, алкоголизм тоже играет роль, безусловно. Да и, я думаю, что наркомания, потому что с водки такой нажористый бред.
Ну, это довольно-таки оценочное суждение, и мы с вами как бы не можем ставить такие диагнозы, все-таки не обладая степенью нарколога. Но такой вопрос, при этом, при всем, ну вот Патрушева вы упомянули, мы к нему еще вернемся. Но вот Песков, не докомментируя слова Патрушева, сегодня сказал, что Патрушев-то и есть Кремль, зачем Кремлю комментировать, собственно, Кремль? Медведев – это Кремль? Так и мне хочется спросить. Насколько его риторика, она, как минимум, отражает в какой-то мере, может быть, просто в слегка преувеличенной мере, чем то, что считает и думает и Кремль?
Да, вот как раз я к этому хотел перейти. Это вторая часть. Да? Первая – это личная, вторая – политическая. Зачем Кремлю нужен Медведев? Почему Медведеву позволяется нести тот нажористый бред, который он несет? Дело в том, что Медведев долгое время, в том числе, кстати, когда я был президентом, он исполнял роль такой некрасивой подружки Путина, да, то есть чтобы на фоне Медведева Путин смотрелся лучше, да, чтобы Путин смотрелся чуть ли не миротворцем. И поэтому Медведеву, он искренне несет свой бред, но ему это позволяет делать, даже поощряет его на это, чтобы, опять-таки, на фоне него Путин смотрелся для Запада, естественно, как некий предпочтительный вариант, как чуть ли не умеренный или чуть ли не миротворец. Сейчас совершенно не зря выпустили на арену этих двух коверных, да, Медведева и Патрушева с их человеконенавистническими, такими, как обычно, воинственными заявлениями. Как мы видим, переговоры зашли в тупик. И то, как сначала они, конечно, все обрадовались, кремлевские мудрецы, решили, что они Трампа легко так разведут, и у них все будет в шоколаде. Но они видят, что действительно, вроде бы казалось, что все идет хорошо, но вдруг все оказалось не очень хорошо, потому что, судя по последним заявлениям американской администрации, она не готова больше давить на Украину, вымогая какие-то уступки. Не готова и не может, видимо, это сделать. То есть все переговоры зашли в тупик, а помощь американская, пускай даже так помощь, которую предоставил Байден, потому что это еще она далеко не вся не израсходована, там, насколько я знаю, на весь этот год планируются поставки по пакетам, которые предоставил Байден. Она идет. И эта ситуация, конечно, Путину не очень нравится. И здесь Путин, как всегда, в любой сложной ситуации пытается шантажировать. Если он сам не может шантажировать, чтобы в открытую, чтобы не обидеть Трампа там, дорогого, с которым он пытается какие-то интриги вести, то вот он выпускает своих коверных на сцену, и они начинают запугивать европейцев, ну и отчасти американцев, какими-то радикальными действиями в этом направлении. То есть намекает на них. Если вы не хотите уйти на как бы умеренному Путину на уступки, то вот у него за спиной есть какие-то церберы, которым гораздо больше нужно, чем Путину. Путин типа готов согласиться на 5 захваченных регионов и частично не захваченных, но аннексированных. А вот Медведеву, Патрушеву, им нужна уже и Одесса, им нужна и Николаев, насколько я помню, а Медведеву даже вся Европа нужна, ему срочно денацифицировать нужно. То есть вот такая вот игра, типичная для путинской политики, в хорошего и доброго следователя.
Ну, давайте как раз к Патрушеву перейдем, и к Одессе тоже, которую он упомянул. Вот тут, конечно, хочется аккуратно уточнить, действительно ли Одесса воспринимается как минимум Патрушевым, а, возможно, его коллегами как еще одна цель, обязательная к контролю со стороны Российской Федерации, особенно учитывая то, в какой формулировке Песков ушел от ответа на комментарии того, что говорит вообще-то помощник президента. С этой формулировкой Патрушев – это и есть Кремль.
Да, ну, конечно, они вообще все, в том числе, естественно, и прежде всего Путин, они считают не только Одессу, но и Киев, и вообще всю Украину, ну, может быть, за исключением бывшей области Австро-Венгрии, то есть Галиции, они считают это русской, российской территорией. То есть все, что входило в их вообще психологии, все, что входило в бывшую Российскую империю и в СССР, это все русская земля, как что называется. Они могут вести какие-то переговоры там с разными руководителями республик, которые стали независимыми после распада СССР, но они их не считают полноценными руководителями государств. Они их считают своими вассалами. Это, кстати, многих очень обижает, обижало в свое время, в том числе и те, кто с Россией хотел поддерживать хорошие отношения. Поэтому в этом ничего удивительного нет. Другой вопрос, почему сейчас об этом опять начинают говорить. Как я уже сказал, я думаю, что это чтобы продемонстрировать какую-то, знаете ли, силу и какие-то претензии. Что если вы не хотите отдать нам 4 эти региона, то тогда мы и будем захватывать еще больше. То есть типичная такая политика шантажа и угроз, которую на другую политику Россия при Путине на международной арене вести не может.
Но помимо такого примера, такого радикального примера на фоне путинской риторики, могут ли заявления Патрушева и Медведева быть просто частью внутривидовой борьбы, таким преклонением вассальского колена, когда это очень нужно, особенно когда дают трибуну?
Знаете, я думаю, что это не внутривидовая борьба. При Путине внутривидовая борьба, конечно, идет, но и постоянно, но идет под ковром. Потому что вынесение внутривидовой борьбы, разборок внутри путинского окружения в паблик и апелляции к населению, тем более, это нарушение тех понятий, которые в Кремле царят. Нельзя выносить ссоры из избы, нельзя ничего выносить в паблик, в СМИ. Так что все то, что они выносят, это все согласовано. То, что они могут там между собой выяснять отношения, мы об этом вряд ли узнаем. Кстати, одна из причин, почему краха Пригожина, была именно в том, что он нарушил это правило и стал выносить свои внутренние разборки сначала с Министерством обороны в паблик. Это все, это уже нарушение правил. Единственный человек, по-моему, кто сейчас может позволять себе выражать какое-то, скажем, даже не Путиным, конечно, а недовольство какими-то другими путинскими сановниками в публичном пространстве, это, по-моему, Кадыров. Больше никто никому другому не позволено. Поэтому я уверен, что и выступление Патрушева, выступление Медведева или прямо согласованные, как в случае с Патрушевым, или они, или конкретно Медведев понимает, что ему это разрешено, что ему не то, что разрешено, а рекомендовано играть такую роль в рамках общей игры, большой игры путинской дипломатии на международной арене.
Игорь, спасибо. Социолог Игорь Эйдман о витринной и радикальной агрессии путинского окружения. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.